Мне предложено слово в заключение. Братья, думаю, что слово серьезное, и есть опасение, смогу ли я передать то, что чувствую, то, что наполняет. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 51 стиха по 58. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Братья, вопрос идет, рассуждение идет. Кто будет жить вечно, а кто не будет жить вечно? Очень серьезный вопрос для нас. И я думаю, большую ошибку делают те, которые серьезно об этом не задумываются, не вникают в Слово Божие, потому что вопрос очень серьезный. Как вот это, я отрывок прочитал, а вообще в этой 6 главе, большая глава, об этом говорится, еще выше об этом говорится. А начался этот разговор с того, что были люди, которые после того, как Христос накормил 5000 человек, они его искали после этого. А он их встречает и говорит, «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». И потом он им указывает, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную. Он указывает им, вот эта пища, ну а не Христос ли кормил этих людей этой пищей? Да, но это не главное. Главное понять то, что сам Христос – хлеб жизни. Вот здесь... В этом, в 6 главе, вот так вот здесь, если читать, то 7 раз упоминает Христос, что Он хлеб, шедший с небес. Ну, может быть, не всегда указывает, что Он шедший, но Он хлеб живой, шедший с небес. Ну, как бы всесторонне об этом говорит. Очень серьезная мысль. И Он это сравнивает, Он им говорит о духовной пище, то иудеи ему говорят, что отцы наши ели ману в пустыне и умерли. И вот Христос об этом говорит, тоже и мы вот читали этот отрывок, заканчивается. Христос говорит, «Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Хлеб сей, то есть хлеб он, хлеб есть Иисуса Христа. А ману ели и умерли. И вот это серьезная мысль в том, чтобы понять, а разве манна – это не было благословение со стороны Бога? Не Бог ли посылал эту манну израильскому народу? Конечно, Бог. Бог им посылал, Он питал их, Он благословлял. Об этом написано тоже, оно по этой теме подходит из 10 главы 1 послания к Коринфянам сначала. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Замечательно все. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Не о многих из них, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Пользовались благословениями Господними, Бог посылал им манну, Бог посылал им воду из скалы, а тут даже указывается, что скала – это был Христос, и вот они все пили, все принимали крещение в Моисее в облаке, сквозь море прошли, но не о многих из них благоволил Бог. Погибли в пустыне, как тут говорится, пали косми в пустыне, не благоволил. Вот это указывает нам на очень серьезную мысль, что благословения Господни, которые для нашей здесь земной жизни тоже необходимы, и хлеб на каждый день, и пищу, питье на каждый день, Бог благословляет, Бог посылает, можно сказать и дальше, Бог дает нам вот такие времена, когда спрашивают, какую литературу читать, какую не читать. Ну, вопрос сам по себе очень правильный. Надо беречь себя, чтобы не отравиться какой-то литературой. Но вот я вспоминаю, я когда молодым был, когда найти одну какую-нибудь книгу у кого-то где-то хранится, и он тебе по секрету даст ее прочитать, это было очень редко. Мне так, считанный раз я мог бы, наверное, подсчитать, сколько мне, ну, первые, до движения, до того, как начали уже синьки печатать, найти литературу было очень трудно. А сейчас легко есть литературу, можно читать, можно несколько раз читать ее. И не только это, вот общение наше здесь собрались. Это благословение Господне? Конечно, благословение. А те, которые пришли, пользуются этим благословением? Да, мы пользуемся. А все ли здесь мы будем спасены? Зависит ли это от того, что мы посетили, мы каждый день, ну, выполняем, скажем, очень аккуратно слово, не оставляйте собрание ваше, как есть у некоторых обычаев. Мы свободны от этого обычая, посещаем аккуратно, делаем хорошо, безусловно, хорошо сделаем. Но это ли спасает нас? Ну, как Григорий Васильевич отвечал, и спасает, и не спасает. Само по себе только это не спасает. Но оно содействует спасению, и здесь мы можем, может начаться наше, может быть, даже духовное возрождение. Потому что оно бывает иногда, если крестили невозрожденного, ну, по ошибке где-то пропустили, а потом бывает возрождение. И тогда оно привело к спасению, что послушал, побыл на собрании, и крещение вот приняли в облаке и в море, и Моисея крестились. Оно, вот как Господь говорит, «Отцы ваши ели манну и умерли». А для того, чтобы жить, надо есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его. Кто не будет это делать, не будет иметь жизни. Так Христос конкретно заявляет. И поэтому у нас сразу возникает вопрос, а что это, как вот это понять? Я еще хотел обратить внимание, как здесь говорится, но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они пали косьми в пустыне, да? Ну и есть еще места, где указывается о малом числе спасенных. Оно настораживает. Ну, например, апостол Петр говорит, что потоп был построен ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Но там было спасение, ну, физическое спасение, но оно прообразы для нас, как и здесь, и, но не многие спаслись. И не только это, а в Откровении Сардийской церкви, правильно я говорю, Сардийской, да, где он говорит, о, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И потом говорит, впрочем, есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих, которые достойны, будут ходить со мною в белых одеждах. Вот, братья, настораживает нас такие сведения или нет? Я думаю, что оно должно. Конечно, у всех есть, у нас есть надежда, я думаю. Мы рассчитываем на то, что вот эти несколько человек, как раз я буду входить в это число. Но это надо уже здесь установить, действительно ли я буду в этом числе этих нескольких человек или нет. Ну вот эти три места, где говорится о немногих, или о несколько человек, или конкретно 8 человек, то нам надо найти, а что даст мне, ну, свидетельство, или в чем я могу утвердиться и спокойно ожидать Господа, что я буду среди спасенных. Много ли их будет, мало ли? Мы, может быть, здесь, на этой земле, знаете, бывает так, что мало. Ну, давайте планку опустим ниже. Ну, скажем, на крещение. Ну, мало. Да, заявили на крещение. Но явно есть такие слабенькие, скорее всего, невозрожденные. Ну, может быть, и возрожденные мы начинаем. Ну, а нету, надо... Ну, давайте немножко требования опустим ниже, чтобы, ну... Ну, мы люди, может быть, и можем так поступать. Хотя в духовном смысле это неправильно. Тут надо, если невозрожденный человек, то ни в коем случае его нельзя крестить, потому что мы даем ему неверное свидетельство, мы его успокаиваем, с тобой все хорошо, мы тебя приняли, мы же опытные служители, мы знаем, кого надо крестить. Раз крестили, раз пропустили, значит, все с тобой в порядке. Это неправильное свидетельство. Такое мы можем дать. У Бога будет ли так? Будет ли вот рассуждать там или в духовном смысле будут рассуждать? Да, мы написали несколько человек, но давайте немножко, если кто запачкал, которые не осквернили одежд своих, но которые уж действительно так заметно осквернили, тех не пропустим. А кто там пятнышко какое-нибудь или маленькое там чуть-чуть запачкали, может, пропустим? У людей это может быть. А будет ли так у Бога? Ну, я лично думаю, что нет. Мне чем на это надеяться и на это рассчитывать, или кому-то подсказывать, что рассчитывать, скорее всего, так будет, так лучше остановиться на том, а что даст мне уверенность, что необходимо, чтобы я действительно законно, не потому что там как-то, ладно, проходи, а чтобы законно оно было по слову, что нужно для этого, чтобы быть в числе некоторых, в числе спасенных, действительно навеки спасенных. Поэтому мне и хотелось вот так вот предложить некоторые рассуждения, потому что трудно вот этот... Ученики некоторые даже отошли от Господа, когда Он говорил об этом после. Они: какие странные слова, кто может это слушать? Да, может быть, оно для человеческого ума, оно действительно странные слова. Для человеческого ума. Вот здесь в ходе рассуждения, здесь в шестой главе, выше, чем мы читали, и вот здесь есть такое, что стали там говорить, возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Не ропщите между собою». Это своим умом то, что вы знаете, опираетесь на то, что вы знаете, на свой ум, то эта платформа ненадежная. Она подводит вас. Мы знаем отца его и мать его. А знали ли они отца настоящего? Не знали, а думали, что знали. И вот они своим разумом и на этой платформе как бы хотят утвердиться. А Христос им говорит: это должен от Бога исходить. Вот когда Божие вы воспримете, это тут вовсе не говорится, что отец выбирает, как бы, этого я не приму, этого я приму, но как по кальвинизму. Нет, об этом здесь не говорится. Ниже говорится, у пророков написано: «И будут все научены Богом». Бог всех зовет, Бог всех... Но здесь говорится о том, что прийти к Господу может только тот, который услышит вот это, поймет вот это, увидит, что да, действительно, вот как ученики дальше, которые Христос предлагает: «Не хотите ли и вы отойти?» А Петр говорит: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали». Вот ты имеешь глаголы вечной жизни. Откуда у него это? Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Это в Евангелии от Матфея говорится, когда о создании церкви говорится. Вот необходимо откровение от Бога, необходимо услышать Его призыв, почувствовать, что Бог зовет, и ответить на этот зов. Ну, это покаяние нам, это понятно, но чтобы у нас платформа была вот не то, что я знаю или что я могу, что мне подходит, а была надежда на Бога, Он может, Он зовет, и я ответил на Его призыв и пришел к Нему. Вот здесь говорится, тоже много раз говорится о том, кто будет есть плоть, едущий Об этом говорится 7 раз тоже в этом. «Едущий плоть мою, едущий хлеб сей, сшедший с небес, он будет иметь жизнь вечную». Если кто регулярно участвует в вечере Господне, будет иметь жизнь вечную, гарантия? Нет. Конечно, мы тут, братья, проповедники, мы понимаем, что разговор не идет о том, что умолить вечерю – это заповедь Господня. Мы ее с благоговением принимаем и понимаем, если небрежно будем относиться и к внешнему этому, то это послужит к погибели нашей, но не ко спасению. И к внешней стороне нельзя небрежно относиться, и к крещению, к внешнему вот, нельзя относиться небрежно. К посещению собраний нельзя относиться небрежно. Все оно ведет к этому. Но без внутренней основы, вот этой самой сущности духовной, если мы ее не выполняем, то внешние обряды эти, крещение или заповедь Господня, все оно само по себе, оно не спасает, не дает нам жизни вечной. Но оно указывает нам на духовную сущность, которую мы должны понимать и вникать в нее, и возвещать о ней, проповедовать, призывать к этому наших братьев, сестер в проповедях, разъяснять это, чтобы никак не легкомысленно относиться к тем словам, которые Господь здесь сказал. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Если это происходит, а это только верою можно, есть плоть и пить кровь Христа мы можем только верою. Когда мы верим, что жизнь земная Иисуса Христа, Его страдания и смерть Его – что это за меня, и я это принимаю, что я нуждаюсь в этом, жизни мне нет, если бы Господь не страдал, если бы Он не умер за меня, то мне жизни нет, если я это верою принимаю, то это духовная основа именно того, что мы едим плоть Его. Если я верою воспринимаю, что мои грехи такие черные, такие мерзкие пред Богом, которые никак Бог не может иначе снять с меня, как только кровью Иисуса Христа, пролитой им, может смываться мои грехи. Вот когда я это верою воспринимаю, тогда я духовно пью Его кровь. И вот Христос здесь говорит, ну, Он много раз возвращается, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь». Ну, вот здесь 56 стих так говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Он не говорит, что это может быть. Если кто действительно верою действительно ест плоть Сына Человеческого, пьет кровь Его верою, то обязательно этим связано, что такой будет пребывать во мне, а я в нем. Это тоже очень серьезная тема, братья, которой тоже нам надо вникать, что значит пребывать во Христе, или Он пребывает в нас, чтобы Слово Его пребывало в нас, мы в Слове Его, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот это пребывание – это тоже серьезная тема. А здесь он тесно связывает это, если мы это верою действительно едим этот хлеб, сшедший с небес, тогда вот будет такое состояние. Христос будет пребывать в нас. А что это значит? Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Не потому, что вот он будет напрягаться всеми силами плоти своей, что-то такое похожее выдать, если можно так сказать, похожее на жизнь Иисуса Христа, на его поступки. И так нет. Это именно происходит тогда, когда Христос пребывает в нас, тогда это у нас жизнь естественная, не потому что мы ее, ну, как бы искусственно в себе создаем, напрягаемся, чтобы поступать так, как Он. Оно соединено уже тогда, Господь действует в нас. Мы пребываем в Нем, и Он в нас. Вот как здесь выше Христос говорит, 38 стих, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И вот Христос пребывает во мне, а я волю Божию не хочу исполнять. Может такое быть сочетание? Христос молился: «Да будут едино, как ты во мне, и я в тебе, так и они в нас будут едино». Единое мнение, единая воля. И вот поэтому здесь Христос свидетельствует именно в ходе вот этих рассуждений. Выше Он говорит, что Он хлеб, и что есть надо Его употреблять. Ниже Он об этом говорит. И вот в этом контексте Он говорит, что «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И если Он пребывает в нас, и мы едим Его как хлеб, сшедший с небес, то вместе с тем, что Христос входит в нас и нас погружает в себе, тогда вместе с этим и отношение к воле Божией одинаковое. Одинаковое должно быть, и мы можем проверять, насколько воля Божия меня привлекает. Может быть, мы, и это не может быть, а, пожалуй, нередко бывает, мы затрудняемся, в чем воля Божия. Но если там уж определенный грех, то это против воли Божией, мы тут хорошо разбираемся, не делаем этот грех, а если уж кто-то делает, то надо исповедание, без исповедания не очистится он от этого греха, от сознательного. Но, может быть, такие некоторые моменты, вопросы у нас, а как тут, в чем воля Божия? И трудно, может быть, будет, не всегда будет понятно. Но если уже мы узнали волю Божию, то Христос, пребывающий в нас, Он, конечно, помогает нам определять эту волю Божию, если мы серьезно к этому вопросу подходим. Он будет побуждать нас поступать по воле Божией. И силу даст на это. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Ну, можно вот так подойти. Все, что Христу принадлежит, это воля Божия в том, чтобы воскресить Его в последний день, и поэтому никакого сомнения нет, Он воскресит всех в последний день. Но здесь, опять-таки, это в контексте говорится, поэтому те, которые, можно сказать, они принадлежат, что Бог дал им, это те, которые вкушают плоть Его, пьют кровь Его, они принадлежат Господу. И вот их-то Он обязательно воскресит в последний день, потому что это связано в контексте с этим. Он говорит так: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Он воскресит его, Почему? Потому что вот он ест плоть его, пьет кровь его, и он обратно и говорит, чтобы это было более утверждено. 53 стих. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И положительное утверждение, и отрицательное. То есть, если не будете, других путей нету. Не только, можно сказать, иногда так говорят, ни один путь. На гору ведут, можно идти и с той стороны, и с той стороны, и разные пути. А в Слове Божьем нередко бывает такое утверждение. Имеющий Сына Божия имеет жизни. Но можно иметь жизнь и не имея Сына Божия. Ничего подобного. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И так и здесь утверждение. Кто будет есть и пить, имеет жизни. Кто не будет, не имеет жизни. Воскресит такого Иисус Христос последний день? Нет, конечно. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Всякий видящий Сына и верующие в Него имели жизнь вечную. Видящий – видеть Иисуса Христа. Это тоже вот Иоанн пишет в первом послании о том, что мы видели, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, о том пишем вам. То есть это продолжается духовно видеть Иисуса Христа, верою видеть Его жизнь, видеть Его образ, видеть, что Он прекраснее всех сынов человеческих, как мы слышали. Вот это именно видеть, чтобы мы могли духовными очами видеть Его, и вот это рассматривание Его с интересом, с внутренним тяготением к Нему, оно имеет такое действие, как мы же все открытым лицом, взирая как в зеркале на славу Его, преображаемся в тот же образ от славы в славу. То есть рассматривание славы Божией, славы Иисуса Христа, оно имеет такое действие над нами, что мы преображаемся в Его образ. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Какую надежду? Мы увидим Его таким, как Он есть. Мы увидим Его, как Он есть, и будем подобны Ему. То есть вот это такое действие, рассматривание, видеть Иисуса Христа духовными очами, оно имеет такое действие. Вот второе послание Коринфянам. Может быть, братья, я повторяюсь, но мысли говорю, ну, с одной стороны, с другой стороны, я верю, что и вы понимаете, многие имеют. Но чтобы действительно нам обновить вот эти размышления в нас, утверждаться, чтобы они оказывали на нас доброе влияние. Хотя немножко больше времени мы затрачиваем на это. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая на славу Господня, оно производит в нас такое действие. А также в этом послании, первое послание Иоанна, он тут тоже говорит эту мысль. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Если мы в этой жизни, для нас это образ жизни, для нас это привычное дело взирать на Господа, рассматривать Его, не только увидеть, но рассматривать. А рассматриваем что-то, что заинтересовало нас, хочется и с этой стороны посмотрим, и с этой стороны посмотрим, повернем на другую сторону, рассматриваем. Вот это оказывает вот такое действие, что мы будем подобны ему, потому что увидим, если мы в этой жизни к этому привыкли, и это наш образ жизни, то в вечности мы сделаемся подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Вот поэтому здесь он говорит: «Воля, пославшая меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Вот это «воскрешу его», он тут тоже несколько раз повторяет, оно относится уже к телу нашему, что оно преобразится, будет подобно славному телу его. А духовно мы уже здесь, как Слово Божие утверждает, мы здесь воскресаем вместе с Иисусом Христом. И вот «кто едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем», значит, мы говорим, если Христос умер, ну, это Слово Божие говорит, но мы повторяем это, если Христос умер, то и мы умерли с Ним. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Если вы умерли со Христом, то почему вы придерживаетесь постановления там, если вы умерли со Христом? То есть смерть, мы вместе, если мы соединены с Ним, если Он в нас пребывает, мы говорим, что мы должны умереть за грех. Возмездие за грех – смерть. А мы уже умерли. Как умерли? Да мы соединены со Христом, и Его смерть, она распространяется на нас. Это библейская истина, мы ее утверждаем, но она должна иметь место, действительно, если умерли, то, соответственно, этому и поступать должны. Или, и там ниже, это послание Колоссянам, чуть ниже он говорит, уже начиная вот третью главу, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте. Если вы воскресли со Христом, то это должно иметь соответствующее действие над нами, последствия должны быть соответствующие. Ищите горнего, то есть то, что соответствует небу, не небо искать. Мы уже, если воскресли со Христом, то посажены, это Ефесянам говорит, посажены со Христом на небесах. Мы уже нашли небо, но теперь ищите не в том смысле, что их надо, они спрятаны где-то, их надо искать, это горнее небесное. Он дальше в этой третьей главе послания Колоссянам, он там разъясняет: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, в милосердие, в любовь», там более всего «облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть ищите небесные, вот эти горные небесные, что соответствует небу. И жизнь наша, она должна тогда соответствовать, если мы едим этот хлеб, сшедший с небес, он несет с собой небесное. И у нас уже небесные качества, там милосердие, любовь, долготерпение, и ну, там можно читать третью главу. Поэтому, братья и сестры, хотелось обновить вот эти мысли, эти размышления, чтобы углубляться нам в этом, чтобы уж точно принадлежать к этому, к тем, если и будет несколько человек, если будут немногие, чтобы мы входили в число этих немногих, и чтобы и наши братья, сестры, члены церкви, где мы совершаем труд, чтобы и они вошли в это число, не только мы, а чтобы и они вошли в это число. Ну, тут такая записка в течение этого, да. «Я воскрешу его в последний день, день последний. О каком дне говорит Господь?» Ну, когда мы воскреснем? Если Господь придет при жизни нашей, то мы изменимся, да, во мнении. А те, которые умерли, воскреснут. Значит, это можно в данном случае последний день относится к последнему дню пребывания церкви на земле. Ну, можно так ответить на этот вопрос. Поэтому, вот, братья, хочется, чтобы мы серьезно относились именно к вот этим духовным процессам, которые должны происходить в верующем человеке. Оно уместно говорить, например, «Кто крал, впредь не кради». Ну, это тоже проповедь нормальная, и если мы говорим, например, «Кто крал, впредь не кради», как надо поступать? Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так вы поступайте с ними. Это тоже нормально, это истинно библейские, об этом надо проповедовать. Но если наши проповеди только будут касаться наших внешних действий, как мы должны поступать, воспитывать нас в правильное поведение, этого мало, братья. Нам надо вникать во внутренние процессы и открывать их, процессы вообще в человеке. Я вот это так воспринимаю. Апостол Павел пишет, что если зайдет к вам неверующий, и кто-то пророчествует, то всеми он судится, и он падет вниз и скажет: «Истинно с вами Бог». Всеми он судится. Тут говорится о внутренних процессах, о которых открывает проповедь, и он видит, что осознает, что да, действительно, во мне это все происходит. Я именно тот, о котором, если это Божье Слово открывает, то истинно это Бог открывает. Вот чтобы открывать в своих проповедях вот эти внутренние процессы, которые происходят, должны происходить, которые утверждают нас в духовном. Не только к тому, чтобы ходить на собрание, а внутренне, духовно, чтобы наши поступки, они имели духовные основания. Если мы соединены в Господе, в Его страдании, духовно едим тело Его и пьем кровь Его, то можно физически, видимо, не совершать вечерю. Не совсем ясно. В нас есть такие люди, которые перестали участвовать. Но, братья, я думаю, вы помните, да, я говорил, что это заповедь Господня, ее надо совершать, на собрание надо ходить. И если кто не будет ходить, это послужит к его падению, к смерти. И говорил я так, братья. И это дай аминь. Участвовать в заповеди надо, обязательно ее надо совершать. Да и пребывающий во Христе, это Христос его будет побуждать, это учение Христово. Поэтому, братья, я вот напоминал эти истины, может быть, немножко, стараясь как можно доходчиво это излагать, мысли свои затянул, но вопрос, я вот зачитал ее устно, это я, пожалуйста, если можно, можно. Я понял одно слово – поклонение Богу. Поклоняться в Боге надо в духе и истине. Что значит «в духе и истине»? Поклонение – это значит признавать владычество Бога, величие Его, что Он достоин преклонения. Не просто нагинать голову свою. Это тоже неплохо, если даже кто-то и поклоняется телом своим. Но в духе и истине это значит признавать Его величие, как признавали Его величие, вот на небе там провозглашает четыре животных: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», или вот пророк Исаия видит это. Когда мы понимаем, что Он свят, и проникнуты этим, это духовное поклонение Богу. Вот вы обращали внимание, Господь говорит, отвечает дьяволу, когда он искушает его: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». А в Ветхом Завете он приводит цитату из Ветхого Завета, а там как написано? Дважды, другого нету. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». То есть приравнивает слово «поклоняйся» и «бойся», ну, страх Божий иметь, это тоже без этого страха Божьего духовного поклонения не будет. Но это я очень коротко, поэтому это целая тема поклонения Богу. Давайте мы помолимся, братья.